Диалоги с Генри Сардаряном.
Добрый вечер. В студии доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. Это радио «Спутник». Передача «Диалоги с Генри Сардаряном». Вы можете нас слушать в Москве на радиочастоте 91.2, в Санкт-Петербурге 91.5. Можете смотреть нас в Телеграме, на сайте «Радио Спутник». В общем, проще найти платформы и частоты, на которых нас нет, чем те, где мы есть. Мы практически на всех платформах представлены. Можете в Телеграме зайти в канал, который совпадает с моей фамилией, Сардарян, написать свой вопрос. Мы обязательно на него ответим. А учитывая, что передача называется все-таки не «Монологи с Генри Сардаряном», а «Диалоги», предполагается, что общаться мы будем с вами, с нашими радиослушателями. Поэтому я вас призываю настоятельно звонить нам в прямой эфир. +7 495 95 95 91 2. Очень легко запомнить, как наша радиочастота. И мы обязательно ответим на ваш звонок, выслушаем ваш вопрос и обсудим те темы, которые вас беспокоят. Можете также написать нам в WhatsApp +7 968 766 33 11. Мы сегодня обсудим очень большой спектр новостей, международных и российских. И если вдруг за это время произойдет что-то, что вы посчитаете необходимым вынести на наше обсуждение и на суд общественности, то будем очень рады вашему звонку. Конечно, на протяжении последних нескольких дней внимание международной общественности было приковано к Санкт-Петербургскому международному экономическому форуму, где выступал президент Российской Федерации. Мы его обязательно обсудим. И, в общем-то, те тезисы, которые он там обозначил, о которых говорил Владимир Владимирович, они раскрываются в событиях, которые нас с вами окружают. И, может быть, не так быстро, как хотелось бы, может быть, не так резко, как мы надеялись бы. Но мы видим большие изменения в мировой политике, в международных отношениях. Достаточно посмотреть на визит Энтони Блинкена, госсекретаря США, в Китайскую Народную Республику. Он встретился с Си Цзиньпинем, с председателем КНР. И надо отметить, что до этого визита активно обсуждалось, встретиться с ним Си Цзиньпин, не встретиться, оставит его вообще без аудиенции или нет. Но, учитывая, что было сказано, может быть, для господина Блинкена было бы неплохо, чтобы они и не виделись, чем виделись в таком формате. Потому что во время официальной части встречи Си Цзиньпин заявил следующее. Он сказал, взаимодействие между государствами всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности. Я надеюсь, что госсекретарь Блинкен посредством этого визита сможет внести позитивный вклад в стабилизацию китайско-американских отношений. Переводя с русского на русский или с дипломатического на обычный язык, это, в общем-то, если необходимо стабилизировать отношения, это значит, что в настоящий момент они находятся в нестабильном отношении. Есть очень много дипломатических формулировок, которыми можно было бы вроде как что-то сказать и при этом не сказать ничего. Скажем, поговорить там о расширении торговых взаимоотношений, о взаимном сотрудничестве, решении глобальных проблем. Но предпочел председатель Китайской Народной Республики сказать про то, что необходимо хоть как-то стабилизировать китайско-американские отношения, что является достаточно символичным, и, наверное, несколько лет назад еще подобные фразы вызвали бы достаточно серьезную озабоченность и у американцев, и у представителей Запада. Пока они вынуждены мириться с новыми реалиями в мире, ну, такими, скажем, как уже такое масштабнейшее расширение БРИКС, потому что Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, которые объединены в группу БРИКС, приняли заявку на вступление в это объединение от Бангладеш. Надо отметить, что это далеко не единственная страна, которая очень хотела бы вступить в ряды этого объединения. Уже премьер-министр страны Шейх Хасин объявил о том, что он выражает надежду, что Бангладеш вскоре присоединится к БРИКС, станет частью этого активно развивающегося сообщества, но параллельно с этим надо отметить, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков уже отметил, что большое количество стран заявили о своем желании вступить в объединение БРИКС. В частности, речь идет о 15 государствах, среди которых фигурирует и Египет, и Алжир, и Аргентина, и Иран. И из тех 5 стран, которые входят в БРИКС действующих, 4 – это крупнейшие страны и по территории, и по населению мира. Их экономика уже обгоняет большую семерку, что, в общем-то, говорит об изменении баланса в мировых таких состязаниях между геополитическими различными объединениями. Конечно, БРИКС еще не состоялся в той степени, в которой многие западные объединения, которым уже несколько десятков лет. Но работа в этом направлении активно ведется. Конечно, необходимы новые направления, новые векторы. Может быть, подумать о более активном образовательном сотрудничестве. Необходимо наверняка переходить на новый уровень координации торговых, экономических отношений. Но, учитывая, что аж 15 стран, причем стран в действительности крупных, в своих регионах ведущих, это не просто государство с большим населением, это в своих регионах крупнейшие региональные игроки, их намерение вступать в ряды БРИКС говорит о том, что они как минимум в этом очень существенно заинтересованы, а интерес такой может быть обусловлен исключительно его соответствием тем национальным интересам, которые есть у этих государств. Что интересно, вот это именно крупные, если оставить в стороне Россию, Китай, которые являются сверхдержавами, Индию, которая является, в общем-то, крупнейшей мировой державой, и по населению вышла уже, по всей видимости, на первое место в мире. Вот те страны, о которых говорится, это лидеры своих регионов, а президент Российской Федерации, министр иностранных дел Российской Федерации неоднократно говорили о том, что будущее этой многополярности именно в такой регионализации, когда на первый план выходят регионы со своими интересами, со своими связями, со своими общими экономическими цепочками. И лидирующие страны этих регионов, мы видим, что намереваются быть вместе с Бразилией, Россией, вместе с Индией, с Китаем, с Южной Африкой и подобных, по крайней мере, платформ и площадок у западных стран в настоящий момент нет, что нас, конечно же, не может не радовать. Активнейшая роль в БРИКС, конечно, у Южной Африки, которая присоединилась к объединению позже остальных 4 членов, которые в 2006 году как раз на полях Санкт-Петербургского экономического форума приняли решение о создании подобного объединения. И мы сейчас являемся свидетелями, на самом деле, уникальной ситуации, когда впервые, наверное, в своей истории африканские страны выступили единым фронтом на таком дипломатическом поприще и попытались и пытаются стать медиатором в конфликте, который проходит на территории Европы. Речь идет о конфликте между Россией и НАТО на территории Украины. И надо отметить, что, в общем-то, достаточно интересные предложения со стороны африканцев звучат. Сам факт того, что вот эта переговорная делегация, которая направилась в Киев, затем в Москву, что она представляет крупнейшие африканские страны. Это уже само по себе это большая новость. Это большой новый шаг для африканских стран в их международном позиционировании. Но тут речь идет не только о символизме. Вот в частности, Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сказал, что часть идей Африки по урегулированию на Украине может быть реализована. Понятно, что принять все и вся достаточно сложно, особенно учитывая, что большая часть из тех 10 принципов, которые выдвигались африканцами, они нуждаются в уточнений, потому что стороны их могут понимать по-разному. Многие из них, в общем-то, зависели бы от политической воли наших оппонентов в первую очередь, потому что именно они не особо заинтересованы, мягко говоря, в том, чтобы соблюдать интересы Российской Федерации. Но есть пункты, которые прямо по своим формулировкам не могут не вызвать нашего интереса. В частности, там речь идет о том, на один уровень поставлен тезис о суверенитете государств и суверенитете народов. Вот это важнейшая штука. Очень часто многие наши партнеры, даже очень близкие, когда говорили о принципах урегулирования конфликта, упоминали государственный суверенитет, а вот там право народов на самоопределение, скажем, оно либо каким-то образом размазывалось, либо упоминалось вскользь. А тезис о суверенитете народов, который поставлен на один уровень с суверенитетом государств, мне кажется, это очень серьезная подвижка, потому что очевидно, что в данном случае речь идет о том, что какое право имеет Украина на там, какую-то форму государственного суверенитета, по всей видимости, такое же право имеет и народ Донбасса, Луганска, Херсона, Запорожья и многих других территорий, которые оставшихся территорий, которые сейчас еще в составе Украины, но где население может видеть свое будущее совершенно по-другому. И упоминание на одном уровне с государственным суверенитетом – это интересный подход, который мы должны брать в расчет. В целом, конечно, вне зависимости от того, выступит ли Южная Африка, выступит ли Африка в целом, выступит ли Латинская Америка, Китай – любой регион мира, который не входит в эту агрессивную коалицию западных стран, которые в основном заняты тем, чтобы все новые и новые планы воплощать в жизнь по уничтожению, попыткам уничтожения Российской Федерации, любая страна, которая не входит в эту коалицию и выступает с мирной инициативой, по крайней мере, из уважения к этим странам, выслушать их позицию, обсудить ее, мне кажется, необходимо. И наша страна очень мудро в данном контексте на эти шаги идет. По крайней мере, важно, чтобы те государства, которым мы говорим об изменении мира, о том, что мир должен стать многополярным, что мы видим их роль в этом будущем мироустройстве, и что если бы они сегодня вместе с нами занимались бы тем, чтобы демонтировать существующий миропорядок и сделать шаг на пути к новому многополярному устройству, то мы могли вместе построить этот новый мир. Важно, чтобы они видели и слышали от нас, что мы к их позиции прислушиваемся, что для нас их голос и их точка зрения важна, даже если этот план не будет реализован. Намного лучше с дипломатической точки зрения, чтобы отказывались украинцы. Мы должны принимать эти делегации, обсуждать, приступать там к субстантивным обсуждениям тех пунктов, которые они нам предлагают. А то, что украинцы будут отказываться, в этом сомнений никаких нет. Тем временем у нас есть звонок. Я прошу вас представиться. Пожалуйста, откуда вы?
Добрый вечер. Меня зовут Егор. Я из Москвы.
Здравствуйте, Егор.
Слушаю вас. Генри Тигранович, хотел вас спросить по поводу желания Бангладеш вступить в БРИКС. Мне вот все-таки непонятно, в чем ценность этой организации, и все-таки почему так прям наши СМИ об этом трубят направо и налево. Все-таки Бангладеш, ну, не хочу, конечно, никого обидеть, не самая лидирующая в мире экономика.
Спасибо. Знаете, во-первых, Ценность организации заключается в том, что ее одним из основоположников является Россия. Ценность организации заключается в том, что, как я уже сказал, она объединяет крупнейшие страны мира и объединяет страны с самым большим экономическим потенциалом. Ценность заключается в том, что это уникальный формат для координации усилий. И, ну, знаете, как минимум, если есть возможность создать площадку, которая приблизит к нам эти страны, а даже если не отдалит от наших прямых оппонентов, то, по крайней мере, приблизит их к нам, я думаю, это уже само по себе является большой ценностью и таит в себе большую перспективу. Что касается конкретно Бангладеш, это с демографической точки зрения страна, которая, если не ошибаюсь, чуть ли не каждые 50 лет удваивает собственное население. Наверняка в совместной работе с Индией и с Китаем Бангладеш может стать важной частью общей этой архитектуры внутри БРИКС. Но я уже отметил, что здесь важно не вступление именно и только Бангладеш, а то, что 15 стран, причем крупнейших, важнейших стран, в действительности хотят вступления в этот формат, в котором, несмотря на то, что очень равноценные, очень справедливые взаимоотношения между странами-членами, тем не менее, ну, все прекрасно понимают, что одна из руководящих ролей в этой организации числится за Россией. Что бы хотелось очень, вот не так давно в эфире там, телепередачи одной мы тоже это обсуждали, существуют, знаете, какие-то форматы, институтами мне это назвать сложно, но форматы, чаще всего пиар-форматы, которые почему-то нам всем кажутся незыблемыми. Вот различные рейтинги, экономические, по ведению бизнеса, образовательные, и они издаются различными неправительственными так называемыми организациями, которые в конечном итоге либо все-таки финансируются правительствами же, либо финансируются бизнесом, который заинтересован в этих сферах. Но они отражают точку зрения одной цивилизации и одной части современного мира. Я уверен, что если бы БРИКС в своем составе смог бы выработать общую методологию, общие подходы, издавать собственные рейтинги, но это более весомое в экономическом смысле объединение, чем большая семерка. Все, это уже факт, это обсуждать сложно. Демографически это более весомое в разы уже объединение, чем большая семерка. И почему тогда в расчет должны браться какие-то рейтинги и какие-то политизированные позиции по тем или иным сферам общественной жизни со стороны Запада, но не браться в расчет, скажем, позиция более крупных и с демографической, и с экономической точки зрения держав. Вот это такие направления, в которых мы абсолютно точно могли бы вместе с нашими партнерами выстраивать работу. У нас еще один звонок, пожалуйста, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте, это Юрий Григорьевич.
Очень
рад. Почему вы в эфир не выводите?
Вы в эфире, я вас слушаю внимательно, Юрий Григорьевич. Откуда вы, скажите мне?
Я из Петербурга. Прекрасно. Вернее, из Зеленогорска, это пригород Петербурга.
Так.
Курортный район.
Мы вам завидуем. Теперь.
А я вот вам не завидую, потому что вы себя нечестно ведете. Идет трансляция, так. Я прекрасно слышу, что там отвечает кто-то разговор, а вы говорите, что я в прямом эфире.
Так я вас сейчас слушаю, вот я сейчас в прямом эфире вас слушаю.
А кто вы? Назовите, пожалуйста, себя. А?
Я автор, кто вы? Автор передачи «Диалоги с Генри Сардаряном».
Сардарян?
Да.
Да, так вот хорошо.
Вы вопрос, Господи, зададите, а то у нас сейчас время закончится. Пока мы выясним, я кто,
я
где. Давайте.
Задам. Откуда взял президент Путин, что у нас в стране 120 этносов? Неужели президент не знает разницу между этносом и народом? Вот. И какая разница между советским народом, российским и русским? Вот мне на один вопрос вы даже не ответите, потому что вы ведете себя нечестно.
Мы решили. Ну, значит, несмотря на то, что я веду себя нечестно, и никто в стране, кроме Юрия Григорьевича, не знает, в чем отличие этих терминов. Тем не менее, попытаемся сформулировать ответ, с которым он наверняка не согласится. Термин, то, что касается народа, я предполагаю, что имеет в виду наш радиослушатель. В советское время сложилась достаточно интересная такая практика по использованию терминологии и разграничению нации, народа, этноса. Связана она была с просто политикой правящей партии в Советском Союзе, которая предпочитала использовать слово «нация» и «национальность» в несколько ином смысле, чем это было принято, скажем, в западной традиции. Если вы там заполняете документы на какую-нибудь визу, анкету, все что угодно, и там видите вопрос «nationality», там никого не интересует, являетесь ли вы ингушом, ивенком, чеченцем, там, или там любой этнической группы. Их интересует ваше гражданство. И под нацией там предполагается гражданство. В нашем случае мы под национальностью, как правило, предполагаем тождественность с этническим происхождением, и это является следствием традиции, которая сложилась в Советском Союзе, когда несколько раз пересматривались подходы и в конечном счете пришли к подходу о наличии советского народа. Термин «нация» в данном случае не использовался. А составные части этого народа это были, значит, нации и национальности, которые были внутри. То, что президент использовал термин о наличии 120 различных этносов внутри Российской Федерации, я считаю, что это абсолютно правильно, потому что если в России есть 120 народов, то получается, что народ как совокупность граждан страны, которой принадлежит власть в стране, получается, что власть в стране принадлежит 120 различным субъектам, что не является правдой. В России субъект, которому принадлежит власть, один. Это многонациональный народ России, как это сформулировано в нашей Конституции. Но он может состоять, конечно, из различных этнических групп. Здесь вопрос сугубо юридический, потому что под народом понимается совокупность граждан. Если этот народ не один, а их 120 в стране, то и говорить о единстве страны достаточно сложно. Затем придется говорить о том, что каждому из этих 120 народов необходимо самостоятельно формировать по отдельным квотам каким-то государственную власть на федеральном уровне и так далее. Поэтому здесь, так мне кажется, президент вполне точно и юридически очень выверенно сформулировал позицию по данному вопросу. Другая тема – это то, вообще, правильно ли, что мы зачастую используем сложившиеся подходы и говорим даже о многонациональном народе. Но понятно, что мы в это вкладываем несколько иное значение, чем наши западные коллеги, которые... Вот вы не сможете встретить термин «многонациональный». Можете встретить «многоэтнический», допустим, вполне. А нация в рамках государства одна – это граждане, которые составляют эту страну. Я уже не буду вдаваться в дебри и подробности, связанные с тем, откуда происходит этот термин. Это вообще, несмотря на то, что нация предполагает гражданскую связь, возник этот термин в средневековых университетах как обозначение места рождения людей. То есть это то, что вообще не должно быть важно, когда в современном понимании мы говорим о нации. Но много определений, много подходов. Мы пока что удаляемся на небольшой выпуск новостей, вернемся в студию и продолжим наши диалоги.
Диалоги с Генри Сардаряном.